Что ж, вышеозначенные правила игры соблюдались жестко и честно. Едва молодой человек прыжком вернулся в круг, черные эльфийки тут же опустили луки. Вечно рыдающая принцесса, скинув плащ, замерла в картинной позе, в мини-юбке с сияющим мечом в руках. На лезвии клинка, ближе к рукояти, горели священные руны «Нет бога, кроме Толкиена», а Питер Джексон — пророк его. Меловеллор практически не дышал от восхищения при виде любимой в таком сногсшибательном виде. Первые осторожные шаги поединщиков — первый пробный обмен осторожными ударами.
«Какие будут предложения?» — быстро спросил казак, скрестив клинки и прижавшись к принцессе вплотную.
«Вы же умный мальчик, Ваня!» — еле слышно прошептала Нюнель. «Я сама заложница обстоятельств. Придумайте что-нибудь».
«А верхом удрать не пробовали?»
— в свою очередь предложил Подъясаул, отступая под градом свищущих ударов.
«Сбой программы. Уходит максимум на милю и тут же возвращается обратно, скотина безмозглая!»
— рычала, обливаясь потом, весьма возрастная принцесса.
«Его чинил явно не специалист!»
На мгновение небеса заметно потемнели, вроде бы даже раздались приглушенные раскаты грома, товарищики замерли.
«И часто у него эти сбои?»
«Периодически. Начиная от того самого дня, когда вон тот остроухий гад сделал мне предложение. Я согласилась, и мы бежали. Вроде стихло. Продолжаем».
«Да, разумеется».
Бывший филолог вежливо парировал две атаки в голову и высоким прыжком ушел от подсекающего удара снизу.
«Итак, вы вместе сбежали, обычное дело. Половина влюбленных так поступает. А дальше-то что? Почему вы расстались?»
Неловко наступив каблуком в какую-то ямку, любопытный Подъясаул на миг потерял равновесие и тут же был сбит с ног. Наследница эльфийского трона мгновенно прижала коленом его грудь и, повыше вздымая меч, тихо предупредила:
«Я ударю справа. Умудрись выскользнуть поестественнее».
«Вы не рассказали, как поссорились», — сипло напомнил Иван.
«Поссорились? Этот трусливый свин просто исчез, бросив меня ночью одну, неизвестно где, без карты, без объяснений, без средств к существованию. Сволочь, предатель, изменник!»
Это были три удара. Как увертывался храбрый Подъясаул, уже не опишешь. Такое надо было только видеть.
«Я знаю, почему он так резко пропал. Он не бросил вас. Его украли».
«Кто?» — успела спросить Нюнель, с помощью казачьей ноги перелетая через поляну.
«Инопланетные бесы! Точно они! Над вашим женихом пытались ставить опыты по размножению. Ой!»
«Ю, вот это я зря сболтнул». Действительно, не въехав в суть дела, но чисто по-женски выцепив самую важную для себя часть информации, грозная эльфийская принцесса, приземлившаяся как кошка на четыре лапы, также на четвереньках и пошла выяснять отношения. Но не с господином Кочуевым, разумеется. Он был забыт напрочь, ибо истинный виновник всех проблем и душевных болей тихонечко сидел себе на пенечке, пытаясь связанными руками смострячить самокрутку, предавшись философскому самосозерцанию, пока другие машут саблями в кровопролитной борьбе за его счастье. Предложение получилось длинноватым, но и эльф был не короче, так что оставим как есть. Дальше следовала банальнейшая семейная разборка, более пристойная для демонстрации на кухне, без свидетелей, а не на лесной поляне, с нашей задерганной парочкой и двумя десятками девочек в черном, распахнувших от изумления клювики. Решительная принцесса трясла возлюбленного как грушу и орала без извинений на весь, с позволения сказать, лес.
«Третье похищение за полгода! Кто мне говорил, что он завязал тормозить летающие тарелки? Кто, петух гамбургский, клялся, что больше не будет кататься с бесами в соседнюю галактику на 15 минут за новыми видами растений, полезных для эльфовоспроизводства? Кто вообще? Кто сманил меня из дуба? Вообще, бдосил? Вообще, убью? Убью своими руками кабелида? Вообще? Дайте платок кто-нибудь!»
Пользуясь тем, что всеобщее внимание резко переключилось на Меловеллора, хитрый Подъясаул осторожненько, бочком-бочком, пошел к Рахиль, цапнул ее автоматическую винтовку и, никого ни о чем не предупреждая, тихо полоснул клинком по ее путам.
«Бежим!»
«Так и рада, но не могу, меня пришпилило!» — скорбно прошептала девушка, показывая пальчиком на стрелу, пробившую ее воротник.
«Тут и всех делов-то!» — решительный казак одним движением сломал тонкое древко.
А вот на его хруст сразу обернулось несколько черных эльфиек.
«Упс! Виноват! Хотел как лучше!»
Хватиться за руки, спрыгнуть на белого коня и рвануть поводья было уже секундным делом. Благородное животное почему-то беспрекословно подчинилось, унося лихих беглецов в гущу леса. В торопях пущенные вслед стрелы гарантированно никого не задели. Нюнель, сморкаясь, рыдая и чихая, продолжала трясти нежного жениха, не снимающего с лица блаженной идиотской улыбки. А Иван и Рахиль уносились все дальше и дальше на одну запрограммированную милю, как и предупреждала принцесса. И, может быть, еще никогда голодная, усталая и безумно влюбленная еврейка не была так счастлива. Она крепко обхватила за пояс своего отважного рыцаря, который так бесстрашно спасал ее, не упрекнув ни словом, с которым так уверенно и уютно, который все-все понимает и чудо, как хорош собой, и даже иногда имеет чувство юмора, несмотря на то, что он таки не еврей. Ни для кого не секрет, что брак, по сути своей, есть изобретение двойственное, их так называемой любви, имеющей очень отдаленное отношение. Наши предки использовали этот нехитрый обряд в целях чисто экономических, получения приданого, и политических, объединения земель, обретения союзников, причем далеко не всегда ведущую роль в этом безобразии играли мужчины. Женщины, дорвавшиеся до власти, королевы, жрицы, фаворитки, тоже использовали брак как инструмент достижения собственных целей на всю катушку. Выражение «браки заключаются на небесах» лишь свидетельствует о том, что и церковь это дело мудро регистрировала и одобряла, подчеркивая факт личной значимости и заинтересованности следующим убедительным постулатом: что Бог на небесах соединил, то человек на земле разрушить не может. Спору нет. Если Господь Всевышний так или иначе тоже во всем этом участвует, то как ни верти, а все будет по слову его. Вопрос лишь в том, насколько священники, регистрируя браки, руководствовались подтверждением участия Бога, а не собственными узкими интересами. Хотелось бы понять в придачу, куда в этом трогательном случае отправились души Ромео и Джульетты. С одной стороны, обвенчаться-то они успели, а с другой, как не выеживайся, оба совершили самоубийство. Это же непрощаемый грех. И все, что нам остается уже не одну сотню лет, как и Шекспир, верить в безграничное милосердие Божие. Вот примерно такие грустные мысли заплывали ко мне в голову по ходу развития взаимоотношений наших главных героев. Я, как автор, абсолютно точно знал, что эта история не может кончиться счастливым браком. Я не люблю врать, если это не оправдано резкой жизненной необходимостью. И уж точно не стал бы дешевить свое имя балаганными трюками типа «обещаю, свадьбы не будет», а в конце романа «ой, они все-таки поженились, а я не знал, правда-правда». К сожалению, я почти всегда все знаю. И молюсь, чтобы это «почти» никогда не стало абсолютным. Иначе неинтересно жить.